Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Вера» Алла Митрофанова.
Александра Ананьева.
Казалось бы, женщин-композиторов действительно мы практически не знаем. Однако они есть, тем более, что сегодня у нас есть повод, прекрасный повод их сегодня вспомнить. Сегодня мы поздравляем всех слушательниц радио «Вера» с неделей жен мироносец.
Продолжаем поздравлять.
Мы поздравляем всю эту неделю. Удивительный, очень светлый, очень такой настоящий женский праздник. И я с огромным удовольствием также поздравляю с этим праздником женственную, красивую, мудрую кандидата искусствоведения, лауреата международных фортепианных конкурсов, автора уникальных музыкально-просветительских циклов, нашего большого друга Юлию Казанцеву. Добрый вечер, Юля.
Добрый вечер, спасибо большое.
Юлечка, когда мы с вами обсуждали план сегодняшнего разговора, вы меня совершенно потрясли, конечно. Ну, вы меня всегда потрясаете, и я думаю, что наши слушатели в этом смысле со мной будут солидарны. Но вот действительно, женщины-композиторы не так много, мы их знаем, навскидку, может быть, там, ну, вот из современных, тех, кого принято называть классиками, да, может быть, там, София Губайдулина, о ней мы сегодня тоже поговорим. Но одно из первых имен Анна Болейн. Это та самая, которая последняя из рода Болейн, которая мать Елизаветы, великой английской королевы, с которой связан тот самый золотой век в английской культуре и вообще в жизни этой страны.
Да, но вы знаете что? Мы ее даже не только о ней поговорим, мы послушаем ее произведение, но я бы хотела начать со статистики, потому что существуют мифы, когда мы говорим о женщинах-композиторах, и лучше обратиться к статистике и посмотреть действительно, сколько их было. И можем начать прямо с XVI века, потому что что мелочиться? Начнем сначала, если вы не возражаете, и коротенько пройдемся вот так и посмотрим, так ли их мало, как мы думаем. XVI век. Да, XVI век известно примерно 40 имен. В основном это итальянки. Кто пишет музыку в XVI веке? Конечно же, аристократки, просвещенные дамы, которые пишут ее для собственного удовольствия, в первую очередь, не для денег. И музыку пишут профессиональные музыканты для того, чтобы исполнять, а потому что не было такое разделение специальностей, как сейчас есть. Сейчас, если ты пианист, то ты уже не скрипач, как правило. А тогда было многопрофильное музицирование, ты и на разных инструментах играешь, и поешь, и музыку пишешь. То есть это идет все в комплекте. В 17 веке женщин становится еще больше, Италия продолжает лидировать, уже 30 имен в одной только Италии. И вот сейчас несколько историй я хотела бы рассказать. Франческа Качини, дочь композитора и певицы, она состояла на службе при дворе Медичи. И она стала первой исполнительницей в первой постановке, первой в истории музыки оперы. То есть это Евридика Якоба Перри, 1600 год, и Франческа Качини там исполняла партию Евридики. Через 25 лет она сама написала оперу, которая называлась «Освобождение Руджьеро». И эта опера ставилась и в Италии, и за ее пределами, пользовалась успехом. То есть это счастливый сценарий жизни женщины-композитора 17 века. Другая история в Венеции, тоже 17 век. Наверное, многие знают концерт Бенедетто Марчелло, там знаменитая вторая часть, красивая-красивая. Так вот, было два брата Марчелло, Бенедетто и Алессандро. Они не были композиторами профессиональными, они были членами венецианского правительства. И у каждого из них по нескольку сотен произведений. То есть в то время не было и такого четкого разделения, ты дилетант или ты профессионал. Музицирование в аристократических кругах приветствовалось, и на самом деле на профессиональном уровне писали. Так вот, Бенедетто Марчелло влюбился в певицу. Розанна Скальфи ее звали, и она была не примадонной, а простой певицей, исполняла песни на гондолах. Они тайно повенчались, потому что официально не могла идти даже речь о браке. Он член правительства, она простая певица. К сожалению, Марчелло рано умер, и Розанну выкинули на улицу добрые родственники. родственники Марчелло, потому что ее не признали официальной женой, и она скончалась в нищете. Она была тоже композитором. Не так много осталось, но даже в Ютьюбе можно найти несколько ее кантат. Это Розанна Скальфи, 17 век Венеции. А еще одна женщина, тоже венецианка, Лавиния Фуджита. Она писала концерты, кантаты, исполнялись это с успехом, ее музыка. Она писала под псевдонимом Антонио Вивальди. Как вам такой псевдоним?
Дерзко.
А на самом деле у нее выбора не было. Она была ученицей Антонио Вивальди. А Венеция – самый музыкальный город мира на тот момент. Но там было такое одно странное правило. Помните вот эту историю о приюте? Приюте, где работал Вивальди, приют для девушек, прообраз консерваторий современных. То есть там было высочайшего уровня музыкальное образование. И вот эти девушки давали концерты. Каждое воскресенье был оркестр из этих девушек. И было правило в законе прописанное, что если девушка выходит замуж, а их очень охотно брали из этого приюта, то она не имеет права заниматься музыкой. То есть все, как отрезали, да? А может остаться в приюте и продолжать выступать. И вот Лавиния вышла замуж и не смогла отказаться от музыки, продолжала писать вот под псевдонимом. Когда обман раскрылся, ей запретили даже близко подходить вообще к музыке. То есть, видите, нет единого сценария жизни. По-разному очень складывались судьбы.
Юля, у нас сразу вопрос с Аллой. А чем вызвано такой жесткий выбор, либо так, либо эдак? Почему нельзя было заниматься и музыкой, и быть верной, счастливой женой и матерью?
Там, наверное, какие-то соображения такие, даже, не знаю, меркантильные, или как это сказать. Венецианское государство выдавало очень большое приданное. То есть, оно спонсировало девушек. Если кто-то брал девушку из приюта, у которой ничего нет своего, государство за нее платило это приданное. Ну и чтобы, видимо, девушки так уж охотно не разбегались замуж, вот у них был выбор – остаться или начать другую жизнь, но тогда уж забыть все то, вот, что ты делала до этого.
Довольно жесткое правило, надо сказать. Это же, ну, фактически, да, ты раз навсегда определяешь свою судьбу, либо ты счастливая жена и мать, либо ты занимаешься любимым делом. Вот многие современные женщины, наверное, ну, в такой ситуации оказываются в растерянности. Оказывается, она не... А эта ситуация, получается, не уникальна, не только явление нашего времени.
Мне кажется, да. Вы знаете, судьбы мы сейчас увидим очень по-разному будут складываться. Но вот этот выбор, выбор между вот судьбой жена и мать, и желанием продолжить любимое дело, это всегда выбор, но всегда очень болезненный. И вот по-разному действительно кто-то мог объединить и то, и другое, кто-то не мог. Если вот продолжить, у нас немножко осталось статистики, 18 век. Уже более 100 женщин-композиторов. Во Франции появляются женщины-композиторы. Императрица Елизавета Петровна наша считается, что тоже писала песни, они, правда, не сохранились. Фрейлины королевы, императрицы Екатерины II обязательно должны были уметь музицировать и желательно даже писать музыку. Я, кстати, на своих концертах очень люблю играть минуэт, написанный фрейлиной Синявиной, которая потом стала Воронцовой и стала матерью графа Воронцова, который построил дворец в Алупке. То есть вот так вот все как-то связано, знаете, получается. Музыка, история.
Вы очень много исполняете произведений, написанных мужчинами, но вот вы сейчас признали, что и произведения, написанными женщиной, вы тоже исполняете. Вопрос несколько общий. А вы можете охарактеризовать женскую музыку, музыку, написанную женщиной? Чем она отличается, быть может, от музыки, написанной мужчиной? Или же нет принципиального отличия?
Мне кажется, что нет принципиального отличия. Вот если играть и не знать, кто это написал, то, может быть, я и не отличила. Это музыка в стиле того времени. Такой минуэт мог кто угодно написать. Ноктюрн Шамановский, который я тоже играю, мог написать, не знаю, Джон Филд, например. Нету, как мне кажется, такого разделения. Когда знаешь, что это написала женщина, то уже как-то под этот факт думаешь, что да, вот это чисто женское. А если не знать, то, мне кажется, разницы нет.
Юлечка, ну вот мы сейчас с вами, получается, прошлись так, галопом проскакали по 15-му, 16-му, 17-му и 18-му векам.
Да, у нас еще остался 19 век. Тут одно имя, которое меня поразило, я о нем ничего не знала, это было у меня открытие. Вот вчера я прочитала первый раз. Валентина Серова, мать художника. Валентина Серова, она писала оперы, было у нее 5 опер, они шли в Большом театре, и тут я почувствовала, что я вообще ничего не знаю на этом свете. Вот теперь ищу эти записи.
Фантастика. Возвращаясь все-таки к Анне Болейн. Для истории Англии это, наверное, одна из ключевых фигур и одна из самых драматичных, потому что страниц ее истории, потому что, ну, мы знаем, именно с брака Анны Болейн и Генриха VIII начались те процессы, которые приводят к реформации в английской церкви и, собственно, появление на свет королевы Елизаветы, ну, будущей королевы Елизаветы, это тоже одна из таких, ну, самых важных, наверное, страниц в истории Англии. То, что Анна Болейн оказывается за свою, ну, в общем, довольно недолгую жизнь, причем насыщенную какими-то невероятными тоже событиями и счастливыми, и трагическими. В общем, мы помним, что она завершила свою жизнь на плахе. То, что она успела, оказывается, еще и музыку написать, то есть она серьезно занималась этим направлением искусства, вот это для меня, конечно, вот непредсказуемость человеческой жизни. Как это было? Что известно вообще о ней в этом смысле?
Вот про нее пишут современники. Она пела как сирена, аккомпанируя себе на лютни, играла на арфе лучше, чем царь Давид, и умело обращалась с флейтой. Это вот цитата. На самом деле сохранилась даже библиотека нотная, рукописных нот, ее коллекция, то, что она исполняла. Она немного написала, несколько песен, и вот то, что мы сейчас послушаем, тут вообще такая легенда, что эту песню она написала в Тауэре, ожидая смертного приговора. Песня называется «Смерть, убаюкай меня».
Ну, стало быть, будет уместно в качестве эпиграфа привести слова, которые считаются последними словами Анны перед казнью. «Иисус, — сказала она, — прими мою душу, о всемогущий Бог, скорби о моей душе». Анна Болейн на Светлом радио.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алла Митрофанова, Александр Ананьев и наш дорогой концертмейстер, автор музыкально-просветительских циклов Юлия Казанцева в студии «Радио Вера». Только что мы прослушали песню, написанную Анной Болейн, и пока она звучала, я вычитал, Юлия, что, оказывается, современники распустили слух об этой удивительной женщине, они рассказывали, что у нее якобы 6 пальцев на руке. Я так полагаю, что корни этого слуха как раз уходят в ее блестящий исполнительский талант, потому что только у настоящего исполнителя кажется, что 6 очень длинных пальцев на руке.
Да, я думаю, что все-таки было 5.
Мы в это верим. Мы в это верим.
Юлечка, ну, поскольку у нас сегодня очень насыщенный разговор, давайте двигаться дальше. Переезжаем уже в 19 век, получается, в Германию. У нас Клара Шуман на повестке дня. Одна, наверное, из самых ярких женщин, с кем связана музыкальная история европейская. Невероятнейшая фигура, которая сама по себе личность уникальная. И при этом еще она и жена Роберта Шумана. Как вы думаете, все-таки 19 век, эпоха романтизма, это уже не столь суровые времена, как, скажем, Венеция века 17-го, о которой мы говорили. Для женщины, живущей в Европе в 19 веке точно так же остро стоит вопрос либо семья, либо любимое дело. Или все-таки можно уже совмещать? Вот у Клары Шуман получалось или нет?
Клара Шуман, с одной стороны, это звезда. Клара Шуман – это действительно целая эпоха. И время, как вы верно сказали, поменялось. Но, вы знаете, по сути-то очень мало что изменилось. И вот когда изучаешь эти истории, там, 3 века давности, 4, и вот именно это поражает, как же мало изменилось. Клара металась, она разрывалась между любимым мужем. У них было 8 детей. У нее были ее концерты, ее гастрольные поездки. Она хотела все успеть. Причем она хотела все сделать на самом высшем уровне. Вот она по-другому не умела. Она сама разлиновывала ноты для любимого мужа. Их можно было купить. Но она не хотела так. Она хотела сама разлиновывать ноты. Она готовила сама ужины для всех, семейные ужины, хотя она могла бы запросто, у них была прислуга, это кому-то поручить делать, да. И поэтому такие истории случались, что вот у нее концерт вечером, она режет хлеб и отрезает себе кусок пальца, заматывает и идет играть на концерт. То есть это вот такой милый... как же это даже сказать?
Я бы сказала, что это такая немецкая готика, извините.
Да, ну вот она так жила. Или, например, есть запись в ее дневнике, а у них была такая традиция писать дневник в течение недели каждый день. И Роберт, и Клара писали, а потом по воскресеньям за завтраком, это была торжественная традиция, они обменивались дневниками и читали. То есть смысл в том, что не все ты можешь сказать в глаза, не все удобно сказать, а это можно написать и прочитать. И вот она там писала, что какая же я мать? У меня сын болеет. Доктор сказал, что сын до завтрашнего утра, скорее всего, не доживет. А у меня концерт вечером. И я пошла, и я играла так вдохновенно, как никогда не играла. И согласитесь, эти слова не шокируют. То есть действительно не мать, а ехидна, монстр какой-то бросил умирающего ребенка. Но вот это Клара. Она разрывалась, она не могла не играть. Она с 5 лет, простите меня, играет. Она выступает с 8 лет. Это ее жизнь. А Шуман просил ее, когда они только поженились, ну, на какое-то время хотя бы прекратить такие активные гастроли. Ну, она старалась, как могла. 16 лет семейной счастливой жизни для нее были и счастливыми, и вот такими мучительными. Потому что после того, как Шуман умер, в 46 лет ему было всего, она уже полностью вот вернулась в музыку и играла. До 70 лет она выступала. И действительно, это самая великая пианистка, наверное, всех времен и народов.
Насколько я знаю, Юлия, отец Клары Шуман, Фридрих Вик, был по образованию богословом. И вот мне кажется, или хочется верить, что вот это как-то повлияло на ту музыку, которую писала женщина-композитор.
А отношения с отцом, нужно сказать, были очень непростыми. Фридрих Вик был для Клары и матерью, и отцом, и учителем, и вообще всем. Он в 5 лет начал с ней заниматься, он ее вывел в свет, он потратил все свои силы, все свои сбережения на ее воспитание, на, как мы сказали, раскрутку. То есть Клара блистала в Европе. Гёте называл ее богиней музыки. Паганини предлагал сыграть совместный концерт. Мендельсон дирижировал ее концертом для фортепиано с оркестром. А потом Клара влюбилась в Роберта. Причем они были знакомы-то с детства. Роберт пришел к Фридриху Вику. После того, как услышал игру маленькой Клары, ей было 8 лет, когда он ее услышал первый раз. И Шуман попросился, вернее, к Фридриху Вику в ученики. Он тоже захотел стать пианистом. А когда Клара подросла, когда ей исполнилось 17 лет, Роберт Шуман осознал, что он ее давно уже любит и жить без нее не может. Она тоже была в него уже давно влюблена, а вот отец был против. Причем категорически против. Его, вы знаете, его можно понять. Потому что Клара – это звезда, а Роберт Шуман – это пианист-неудачник. К тому времени он уже переиграл себе руку, потому что он так много занимался, что повредил вот эти нежные мышцы пальцев. Начинающий композитор и начинающий издатель музыкальной газеты. То есть худшего кандидата в мужья не представить. Это тоже и сейчас так, и в то время это так было. И Фридрих Вик – любящий отец. Он просто увозит Клару подальше от этого молодого человека на очередные гастроли. Следит за перепиской, чтобы никаких писем, ничего не было. Конечно же, ведется секретная переписка, очень бурная. Я читала даже немножко. Немного переведено на русский язык. И знаете, это так трогательно. На несколько страниц. Сейчас так не пишут, мне кажется. Сейчас смс-ки пишут. А там на несколько страниц вот этих любовных излияний, все об одном и том же, как они не могут друг без друга, как они страдают. Это замечательно. Но заканчивается, правда, не так романтично, потому что Клара и Роберт подают в суд на отца, на Фридриха Вика, за то, что он мешает их счастливому браку. Они выигрывают суд, венчаются, и вот начинается уже не сказка, а семейная жизнь.
В семейной жизни вместе с тем, если я правильно понимаю, нельзя сказать, чтобы Клара была абсолютно счастливой женщиной. Да, она вышла замуж за любимого мужчину, но как это часто бывает, и вот почему все-таки стоит прислушиваться к родительскому мнению, вот представление о том, как будет хорошо вместе, и реальность – стали расходиться. Вот тот дневник, который вы упомянули, его вместе вели и Клара, и Роберт Шуманы, и потом они обменивались друг с другом впечатлениями от прожитой недели, это же был своего рода такой, ну, терапевтический прием, чтобы снимать напряжение в семье. Клара, которая действительно страстно любит игру, и сама пишет что-то, вот сейчас послушаем одно из ее произведений, и Роберт Шуман, у которого вполне классическое представление о том, чем в семье должна заниматься женщина. И вот эта, наверное, вилка, она, ну, не самая простая задача для творческого человека. Я не знаю, мне вот сложно представить, что бы я делала на месте Клары Шуман, но действительно другое время и люди с другим сознанием. Но когда нет вот этой гармонии между любимой семьей, любимыми людьми и любимым делом, это, в общем, довольно сложная история. А мы же понимаем, что нам Господь дает те таланты, которые очень важно реализовывать. И если есть этот музыкальный талант, его точно так же, как и талант любви, хочется реализовывать.
Да. Мне кажется, 19 век, он, знаете, в каком смысле исключение? Тогда для романтиков гармония, семейное счастье не было каким-то идеалом. Они к нему как-то ни странно не стремились. Вот страсти, сильные страсти, страдания даже для них были идеалом. То есть, с одной стороны, да, они страдали, и он, и она, но они и черпали вдохновение вот в этих страданиях. То есть для творчества даже это им было необходимо. Вот тут такой еще момент есть. Они романтики. И Клара, и Роберт Шуман – вот стопроцентные романтики и в жизни, и в своей музыке. У Клары довольно много произведений, и сейчас их играют. Концерт для фортепиано с оркестром – это красивейшая музыка. Потом у нее есть много произведений для фортепиано, есть и ансамбли. А то, что мы послушаем, это будет скерцо. Одно из ранних произведений еще до того, как она вышла замуж, написанное. Кстати, после смерти Шумана Клара всегда исполняла музыку Шумана. Всегда в ее концертах, в ее программах была музыка Шумана. Она играла Баха, Бетховена, Шумана и Брамса. Потому что Клара удивительная женщина. Она не только муза одного великого композитора, она сразу двух великих композиторов муза. Брамса и Шумана. Ну, удивительная женщина. Мать восьмерых детей, пианистка, композитор и сразу муза двух великих композиторов.
Юлечка, а можно я еще уточню? Вот вы рассказали про ребенка, который болел в то время, когда она отправилась играть концерт. Как сложилось-то дальше с малышом? Что там было? Он выздоровел или все-таки Господь его забрал? Как там?
Тот малыш выздоровел, но вообще судьба сложилась по-разному. Один, самый последний сын, самый любимый и, как считается, самый талантливый, он начал писать стихи, и все вот прочили ему большое будущее. Он умер в 20 лет, кажется, от туберкулеза. У одного сына было нервное расстройство, как у отца, то есть это наследственная болезнь. Остальные дети, никто не стал музыкантами. Одна дочь написала книгу о своих великих родителях. Вот у каждого судьба сложилась по-разному.
Давайте послушаем сейчас скерцо Клары Шуман на радио «Вера». И после буквально небольшого перерыва вернемся к разговору. Александр Ананьев, Алла Митрофанова и Юлия Казанцева, искусствовед, лауреат международных конкурсов, пианист. Через минуту снова с вами.
Радио «Вера».